И покуда он говорил, каждое из этих прославленных строений вставало перед ней. Было ясное сентябрьское утро, мириады мелких суденышек сновали меж берегов. Более веселое, более увлекательное зрелище редко когда являлось взору возвращающегося путешественника. Орландо, вся недоуменное внимание замерла на палубе. Глаза ее, за столько лет приглядевшиеся к дикарству и природе, не могли не упиваться городскими видами. И так это был собор святого Павла, который мистер Рен построил, пока ее не было. Сэр Кристофер Рен, 1632-1723 годы, архитектор, который после Великого лондонского пожара 1666 года отстроил город. Над возведением собора святого Павла он работал с 1675 по 1710 год. Вот золотая шевелюра взметнулась над колонной, и капитан Бартолус тут как тут сообщил, что это монумент. В ее отсутствие тут разразилась чума, пожар, — сказал он. Монумент был воздвигнут в 1671-1677 годах по чертежам Рена в память о Великом пожаре. Это дорическая колонна с каннелюрами, увенчанная огромной золоченой сверкающей вазой. Как она не сдерживалась, из глаз у нее брызнули слезы. Впрочем, она вспомнила, что женщине полагается плакать, и уже их не стеснялась. Здесь, думала она, был тот великий карнавал. Здесь, на месте шумящих вод, стоял королевский павильон. Здесь впервые увидала она Сашу. Здесь где-то она заглядывала в искрящиеся волны. Все, помнится, любили смотреть на ту мороженую торговку с яблоками в Подоле. Вся эта роскошь, тленность, все миновало. Миновала и черная ночь, и страшный ливень, и жуткий вой потопа, где, кружась, метались желтые льдистые громады, унося обезумевших бедолаг, плыл теперь лебединый выводок, высокомерно, стройно, величаво. Сам Лондон с тех пор, как она его видела, совершенно изменился. Тогда ей вспомнилось, здесь стеснились черные насупленные домишки, головы мятежников скалились с пик Темпл-бара, от булыжных мостовых разило отбросами. А сейчас на их корабль смотрели с берегов широкие пролеты чистых улиц. Нарядные кареты, запряженные сытыми лошадками, стояли у дверей домов, всеми эркерами своими, зеркальными окнами и надрайными кольцами, свидетельствовавших о благоденствии, почтенности, достоинстве хозяев. Дамы в цветистых шелках, одна прижала глазам подзорную трубу капитана, ступали по высоким тротуарам. Горожане в расшитых камзолах нюхали табак на уличных углах под фонарями. Окинув взглядом дрожащую на ветру пестроту вывесок, она наскоро составила представление о шелках, духах, платках, табаках, золоте, серебре и перчатках, которые продавались в лавках. Пока корабль проплывал мимо лондонского моста, она успела заглянуть в окна кофеен, где по случаю хорошей погоды больше на балконах привольно сидели почтенные граждане, и перед ними стояли фарфоровые блюда, рядом лежали глиняные трубки, и кто-нибудь один читал вслух газету, то и дело прерываемый смехом и замечаниями остальных. «Это там таверны, умники, поэты?» — спрашивала она капитана Бартолуса, который ей любезно сообщал, что как раз сейчас, если она поворотит голову чуть левей и поглядит по направлению его указательного пальца, то корабль шел мимо дерева какао, где, ага, он самый, мистер Аддисон, пил кофе, двое других господ, вон там, сударыня, чуть правее, значит, от фонаря, один горбатенький, такой другой, совсем как вы да я, так это, значит, мистер Поп и мистер Драйден. Оно, конечно, жалко их, присовокупил капитан, под этим разумея, что они католики, однако господа толковые, заключил он, и зашагал кормой, дабы приглядеть за высадкой. Дерево какао. Знаменитый литературный клуб, открытый в начале XVIII века в кофейне того же названия. Капитан, конечно, обознался, в чем можно убедиться, заглянув в любой литературный справочник, но это такая трогательная ошибка, что мы ее не станем исправлять. Примечание автора. Джозеф Аддисон, 1672-1719 годы. Критик, эссеист, издатель. Александр Поп, 1688-1744 годы. Поэт, переводчик Гомера, издатель, сатирик. Был горбат. Джон Драйден, 1631-1700 годы. Лирик, сатирик, драматург. «Аддисон, Драйден, Поп», — повторяла как заклинание Орландо. На минуту ей представились горы над Бурсой, в следующую минуту она ступила на родную землю. Но тут-то Орландо пришлось понять, что самая неистовая буря чувств бессильна перед железной непреклонностью закона. Насколько тверже он камней лондонского моста и пушечных неумолимей жорл. Едва она вернулась к себе домой в Блэкфрайерс, один за другим чиновники с Боу-стрит и прочие блюстители порядка ее уведомили, что она ответчица по трем искам, вчиненным ей за время ее отсутствия, и еще по ряду дел, отчасти из них проистекающих, отчасти с ними смежных. Боу-стрит. На Боу-стрит находится главный уголовный полицейский суд, носящий то же название. Главные обвинения против нее были: первое, что она умерла и посему не может владеть какой бы то ни было собственностью. Второе, что она женщина, что влечет за собой приблизительно таковые же последствия. Третье, что она английский герцог, женившийся на некой Розине Пепите, танцовщице, и имеет от нее троих сыновей, каковые по смерти отца предъявили свои права на наследование всего имущества усопшего. Чтобы избавиться от столь серьезных обвинений, требовались, разумеется, время и деньги. Все ее имение было заложено в казну, и все титулы, объявленные оставшимися без владельца, вплоть до решения суда. И таким образом, в весьма щекотливом положении, неизвестно, живая или мертвая, мужчина или женщина, герцог или бог знает кто, она отправилась на почтовых в свое сельское прибежище, где получил разрешение жить до конца разбирательства в качестве инкогнито мужского или женского пола, уж как покажет исход дела. Был чудесный декабрьский вечер, когда она прибыла туда, и падал снег, клонились фиолетовые тени, совсем как ей привиделось тогда на горе возле Бурсы. Огромный дом раскинулся в снегу, скорее как целый город, бурый, розовый, фиолетовый и синий. Дымили трубы старательно от всей души. При виде этой мирно разлегшейся в лучах громады, Орландо едва сдержала восторженный крик. Когда желтая карета въехала в парк и покатила между деревьев по аллее, благородные олени вопросительно вскидывали головы, и было замечено, вместо того, чтобы проявлять положенную их брату робость, неотступно следовали за каретой. Иные трясли рогами, прочие били копытом землю, когда спускали лестницу и выходила Орландо. Один, говорят, просто плюхнулся перед ней на колени в снег. Она даже не успела протянуть руку к дверному молоточку. Огромные двустворчатые двери распахнулись, и, высоко поднявшие факелы и свечи, миссис Гримсдич, мистер Даппер и весь штат прислуги явились на пороге, приветствуя ее. Задуманный чин встречи, однако, нарушился сперва несдержанностью пса Канута, который так пылко бросился к своей хозяйке, что чуть ее не повалил, а затем смятением миссис Гримсдич, которая вместо реверанса от полноты чувств только и могла бормотать «Милорд! Миледи! Миледи! Милорд!», пока Орландо ее не успокоила, сердечно расцеловав в обе щеки. Пса Канута. Пес, видимо, был назван в честь Канута Великого, 995-1035 годы, датского короля, а с 1016 года — короля Англии. Затем мистер Даппер принялся было читать по пергаменту, но борзые лаяли, охотники трубили врага, тут же мешались под шумок зашедшие во внутренний двор олени. Мистер Даппер оставил свою затею, и все общество разбрелось по дому, предварительно каждый на свой манер засвидетельствовав хозяйке радость по случаю ее возвращения. Никто не выказал ни минутного подозрения, что Орландо не тот Орландо, которого они знали. Если какие мысли и закрались бы в сердца людей, поведение оленей и собак тотчас бы их развеяло, ибо немые твари, каждый знает, гораздо лучше способны разобраться в том, кто есть кто, и в характере нашем, чем мы сами. Более того, — говорила миссис Гримсдич, попивая вечером китайский чай с мистером Даппером, — если хозяин и стал теперь хозяйкой, она лично в жизни не видывала более хорошенькой, да их и не различить, обоих, небось, природа не обидела, как два персика с одной ветки. Честно сказать, — разоткровенничалась миссис Гримсдич, — она всегда кое-чего смекала, — она таинственно покачала головой, — и нисколечко не удивляется, — она покачала головой с умным видом, — и сказать по чести, она лично очень даже рада. Полотенца все прохудились, занавески у капеллана в гостиной все молью трачены. Самое время, чтобы хозяйка в доме была. А потом и маленькие хозяйки, и наследнички, — подхватил мистер Даппер вместе со святым саном, облеченный правом вслух высказываться о столь деликатных материях. И вот, пока старые слуги судачили в людских, Орландо взяла серебряный подсвечник и снова пустилась блуждать по залам, галереям, спальням. Оглядывала смутные лики лорда-хранителя печати, лорда-гофмейстера двора и прочих предков, взиравших на нее со стен. То присядет на роскошное кресло, то склонится под пышный балдахин. Смотрела, как колышутся шпалеры, охотники скакали, бежали дафны. Полоскала руку, как когда-то в желтом луче луны, пронзавшем оконного геральдического леопарда. Скользила по вощеным доскам галерей, нетесанным с исподу. Где шелк погладит, где пощупает атлас. Воображала, что резные дельфины плывут вдоль стен. Чесала волосы серебряной щеткой короля Якова. Зарывала лицо в розовые лепестки, засушенные сотни лет назад при Вильгельме Завоевателе и по его рецепту. Смотрела в сад, воображала сон крокусов. Дремоту далей, видела, как нежные тела нимф белеют на снегу и черную за ними высокую ограду из секвои, и апельсины видела, и мушмулу. Все это она видела, и каждый образ, каждый звук, как бы топорно мы его ни описали, ударял ее по сердцу и наполнял таким блаженством, что в конце концов Изнеможенная, она пошла в часовню и бросилась в алое кресло, в котором предки ее когда-то слушали службу. Тут она закурила манильскую сигару, привычка, вывезенная с Востока, и раскрыла молитвенник. То был томик, переплетенный вшитый золотом бархат, который Мария, королева шотландская, держала в руках на эшафоте. И доверчивый глаз еще угадывал темное пятно, оставленное, говорили, каплей королевской крови. Но какие благочестивые мысли будило оно в Орландо, какие злые страсти убаюкивало, кто же скажет, зная, что из всех встреч людских, встречи с божеством самые непостижимые. Романисты, поэты, историки — все топчутся под этой дверью, да и сам верующий едва ли вам ее приоткроет, ибо разве он более других готов к смерти или спешит раздать свое имущество? Не держит ли он ничуть не меньше горничных и лошадей, чем другие, что не мешает ему придерживаться веры, которая, он говорит, доказывает суетность всех благ земных, а смерть делает желанной? Молитвенник королевы, помимо кровавого пятна, хранил локон ее волос и крошки пирога. Орландо прибавила к этим сувенирам еще и табачные разводы. Она покуривала, читала, и вся эта смесь — локон, кровавое пятно, пирог, табак — ее настраивала на высокий лад, и лицо обретало вполне приличное обстоятельствам смиренное выражение — хотя, кажется, она не имела никаких отношений с обычным богом. Нет, однако, ничего надменней. Нет ничего пошлей, чем утверждать, что имеется лишь один бог и лишь одна религия, а именно исповедуемая говорящим. У Орландо, кажется, была собственная вера. Со всем религиозным пылом она рассуждала сейчас о своих грехах и слабостях, вкравшихся в душу. «Буква С», — рассуждала она, — «сущий змей в садах поэтова рая». Как ни старалась она их избегнуть, эти зловредные, свистящие рептилии заполонили первые строфы дуба. Но что «С»? «С» — пустяки в сравнении с окончанием «Ащий». Причастие настоящего времени — это просто дьявол собственной персоной, — думала Орландо, раз уж мы в таком месте, где нельзя не верить в дьявола. «Избегать же искушений — первейший долг поэта», — заключила она, — «ведь раз путь в душу лежит через ухо, значит и поэзия может вернее совратить и разрушить, чем пушечный порох и блуд. Служение поэта — самое высокое служение, — продолжала она рассуждать. Слова его поражают цель, когда другие летят мимо. Глупая песенка Шекспира больше помогает отверженным и нищим, чем все на свете проповедники и филантропы. Никакого времени, никаких усилий не жалко, лишь бы приладить передаточные средства к нашим идеям. Надо обрабатывать слово до тех пор, пока не сделается тончайшей оболочкой мысли. Мысли божественны. Короче говоря, совершенно очевидно, что она вернулась в границы собственной религии, которые время лишь укрепило в ее отсутствие и теперь стремительно набиралась нетерпимости. «Я расту», — подумала она, взяв, наконец, свечу. «Я расстаюсь с иллюзиями», — сказала она, захлопнув молитвенник королевы Марии. «Быть может, чтобы набраться новых». И она спустилась к гробам, где лежали кости ее предков. Но даже кости предков, сэра Майлза, сэра Джерваса и прочих, что-то утратили в ее глазах. с тех пор, как Рустум Эль-Сади махнул тогда рукой на Азиатской горе. Каким-то образом тот факт, что всего каких-нибудь 300-400 лет тому назад эти скелеты были людьми, и не хуже современных выскочек стремились к месту под солнцем, которого и добивались, стяжая дома и титулы, ленты и подвязки, как оно выскочкам положено, тогда как поэты, люди высокого духа и образования, предпочитали одиночество и тишину, за каковое предпочтение теперь и расплачиваются нищетой, выкликают газеты на стренде или пасут овец в лугах. Каким-то образом факт этот был ей противен. Она вспомнила о египетских пирамидах, о том, какие кости лежат под ними, покуда она торчит в своем склепе. И просторные пустые горы над мраморным морем на миг ей показались более уютным пристанищем, чем огромный замок, где у каждой постели есть одеяло и серебряная крышка у каждого серебряного блюда. «Я расту», — думала она, взяв свечу, — «я теряю иллюзии, но, может быть, обрету новые». И она отправилась длинной галереей к своей спальне. Да, это будет, конечно, нелегко. Зато как интересно! Как увлекательно, — думала она, вытягивая ноги перед камином, поблизости не было матросов, и наблюдая свое собственное продвижение как бы среди высоких зданий, свое собственное продвижение по прошлым дням. Как мальчиком любила она звук, непроизвольный взрыв вокабул, считая поэзией самой. Потом, наверное, из-за Саши, из-за разочарования, в высокое безумство упала капля черноты, и порывистость обернулась скушливой ленью. В душе открылись темные, запутанные закоулки, и чтобы их обшарить, понадобился светильник. Стихи уж не годились, в ход шла проза. Она вспомнила, как зачитывалась этим доктором из Норвича, Брауном. Его книга и сейчас у нее под рукой. Тут, в тиши после эпизода с Грином, она поклялась воспитать в себе, да не сразу дело делается, на это века уходят, дух сопротивления. «Что хочу, то и пишу», — сказала она себе, и намарала 26 томов. Но вот после всех странствий, приключений, глубоких раздумий, превращений туда-сюда, она еще не полностью сложилась. Что готовит ей будущее, Бог весть? Она меняется непрестанно, это может продолжаться вечно. Бастионы мысли, навыки, казавшиеся незыблемее каменных твердынь, рассеиваются, как дым от малейшего прикосновения чужого ума, обнаруживая голое небо, прохладное мерцанье звезд. Тут она подошла к окну и, несмотря на холод, его отворила, подставила лицо и плечи сырому ночному ветру, послушала, как тявкает лисица, как шуршит ветками фазан, как снег, шелестя, плюхается с крыши. «Ей-богу!» — крикнула она. «Тут в тысячу раз лучше, чем в Турции!» «Рустум!» — крикнула она, стараясь переспорить цыгана. Это новая черточка, способность держать в уме какой-то довод, продолжая спорить с тем, кого нет наличия, дабы его опровергнуть, лишний раз доказывает, что душа ее продолжала развиваться. «Нет, ты ошибся, Рустум, тут куда лучше, чем в Турции. Локон, пирог, табак, вот ведь из какой мы состоим дребедений», — сказала она, вспомнив молитвенник королевы Марии. Что за фантасмагория наша душа? Какая свалка противоречий! То, отрекшись от своего рода племени, мы устремляемся к сионским высотам, а в следующий миг от запаха заросшей садовой тропки, от пения дроздов ударяемся в слезы. и, как всегда, подавленная неисчислимостью материи, взывающих к объяснению, не давая притом ни малейшего намека на свой сокровенный смысл, она швырнула за окно манильскую сигару и отправилась спать.